Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В нашей программе сегодня председатель Комитета Государственной Думы по международным делам и глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Константин Косачев. А задают ему вопросы корреспондент газеты «Эль Паис» в России Пилар Банет и обозреватель агентства РИА Новости Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Константин Иванович, здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Очень бурный был последний месяц в отношениях с Европой, а уж по Европе-то Константин Иванович точно специалист. И поэтому я предлагаю, естественно, как всегда, вы можете задавать те вопросы, которые сочтете нужным, но я предлагаю поговорить именно о том развитии, которое было в последнее время. Это то, что принимал Европарламент в отношении России, это саммит России-Евросоюз недавний в Нижнем Новгороде, это некоторые инициативы, которые появлялись в Государственной Думе, касающиеся Совета Европы и Европейского суда по правам человека. Ну, а там, что называется, как пойдет. Но перед тем, как мы начнем спрашивать Константина Косачева, как всегда, по традиции, биография нашего гостя.
Константин Иосифович Косачев родился 17 сентября 1962 года в Московской области в семье дипломата. В 1984 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Принимал участие в ряде международных конференций по вопросам европейской безопасности и разоружения. В период руководства Министерством иностранных дел Евгением Примаковым был заместителем директора 2-го Европейского департамента МИД России, отвечал за реализацию российского внешнеполитического курса на североевропейском направлении. После перехода на работу в правительство Российской Федерации в мае 1998 года являлся советником, а затем помощником по международным вопросам 3 премьер-министров Сергея Кириенко, Евгения Примакова, Сергея Степашина. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы России 3-го созыва по списку блока «Отечество Вся Россия». После объединения двух партий власти в одну дважды избирался в Государственную Думу по списку партии «Единая Россия». Убежденный сторонник отмены смертной казни в России.
По-моему, не переврали ничего.
Вполне прилично.
Спасибо. То есть немного переврали. Хорошо. Уважаемые коллеги, кто начнет? Пилар, пожалуйста.
Нет, но я, поскольку вы только что закончили сессию Государственной Думы, хотела поговорить о тех проектах закона, которые остались на следующий год или не остались. Один из них касается намерения подчинить решение Страсбургского суда к Конституционному суду России. Вы как относитесь к этому проекту?
Этот проект в числе, если не тысяч, то совершенно точно сотен законопроектов, которые вносятся в Государственную Думу. В данном случае он внесен членом Совета Федерации, ни президентом, ни правительством, ни политической партией. И я к нему отношусь как к инициативе отдельно взятого политика. В чем-то я с этой инициативой готов соглашаться. В чем-то я с ней не согласен, во всяком случае, по форме, может быть, даже и по содержанию. Проблема как таковая существует. Проблема, когда Европейский суд по правам человека, постоянно развивая свою практику вынесения судебных решений, шаг за шагом расширяет компетенцию или пытается ее расширить, и тем самым вторгается в компетенцию национальных государств. И на эту проблему уже начинают реагировать многие страны, далеко не только Россия. Я могу вам рассказать, скажем, что в Палате общин Великобритании был заблокирован, по-моему, в прошлом году законопроект, который позволял осужденным пожизненно принимать участие в голосовании. Европейский суд по правам человека предложил Великобритании принять такой закон, но Палата общин отказалась выполнять это решение Европейского суда по правам человека. А Конституционный суд Германии в ответ на подтверждение Европейским судом по правам человека право биологического отца навещать своего ребенка, сделал заявление, что никто, я цитирую, никто не может диктовать независимому немецкому суду, в том числе и Страсбург. Это заявление Конституционного суда Германии. Я привожу эти цитаты просто для того, чтобы обозначить наличие проблемы как таковой. Россия, пожалуй, первой вот в этом законодательном проекте, в этой инициативе попыталась отрегулировать проблему не через заявление суда, не через там, заявление парламента, а через принятие закона. И вот это, я считаю, не совсем адекватной реакцией. Не совсем адекватной реакцией. Мне представляется, что здесь мы могли бы действовать иначе, слагать усилия тех государств, которые озабочены этой проблемой, воедино, может быть, идти по пути разработки дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека, который бы более четко регулировал компетенцию Европейского суда. Может быть, предпринимать какие-то другие усилия, но не так, как это прописано в законопроекте Торшина, поэтому я этот законопроект публично не поддержал. И не знаю, как будет развиваться дискуссия осенью. Естественно, решения принимаются коллективом, фракциями, политическими партиями. Я в своей фракции, в своей партии «Единая Россия» буду предлагать искать другие пути решения проблемы, которую я уже обозначил, и которую я считаю актуальной и требующей решения.
Да, Пилар, пожалуйста. Вы даете одну интерпретацию, что суд Страсбурга пытается расширить полномочия. Но есть другая интерпретация. Может быть, страны деградируют их нравы, да? То-то деградирует, то-то не дорос. Это тоже интерпретация. И потому что, ну, вы и другие, вы взяли какие-то обязанности. Эту обязанность надо выполнять, когда идет речь о конкретном применении вот этой обязанности. Это трудно. Трудно для вас и трудно для других. Я просто по поводу аргумента, что суд превышает, есть другое, что страна деградирует.
Я не готов применить вот этот термин, что страна деградирует, во всяком случае, к России. У нас есть проблемы, и они в том числе существуют в сфере прав человека, но все-таки мне представляется, что мы идем постепенно вперед. Не так быстро, как нам хотелось бы, но вперед поступательно. То, что Россия в полном объеме выполняет решение Европейского суда по правам человека, то, что мы присоединились к соответствующим протоколам, включая 14-й протокол о реформе суда по правам человека, подтверждает эту нашу принципиальную позицию. Так что здесь мне представляется все-таки проблема не столько в России, не столько в Великобритании, не столько в Германии, сколько в суде по правам человека, который начинает трактовать вопрос о правах человека максимально расширительно.
Константин Иванович, да. Я вот тут как бы вслед тому, что сказала Пилар, хочу вас вот о чем спросить. Есть все-таки еще и разница между, скажем, запросами из Германии на право биологического отца и запросами из Великобритании по поводу пожизненного права заключенных и запросами из Чечни по поводу снесенного дома и несовершенного правосудия. Потому что на самом деле дьявол в деталях, мы это знаем. И репутационный дьявол тоже в деталях, и мы это знаем. Вот когда Британия с 500-летней минимум истории права, ну, а от Магна-Карта посчитать можно еще чуть побольше, начинает спорить с Евросудом, как-то вот за этим интересно смотреть, как футбол. Вот когда Россия по поводу Чечни, которой масса претензий, начинает думать о том, как бы избежать вот этого всего, это другая игра, это уже не футбол.
Данила, вы знаете, все решения Европейского суда по Чечне Россия выполняет, она их никогда не оспаривала, и никакой проблемы бы не возникло. Проблема возникла, когда было судом вынесено решение по делу российского офицера Маркина. И это вполне сравнимо с теми сюжетами, о которых мы говорили и по Германии, и по Великобритании. Он попробовал оспорить отказ в том, чтобы ухаживать за малолетним ребенком. А он офицер, он на службе, у него есть определенные обязанности военнослужащего, у него есть присяга. И вот здесь произошла коллизия, потому что ему, как военнослужащему, российское законодательство такое право не предоставляет, в отличие от других лиц мужского пола. Вот мы с докладчиком по России от ПАСЕ Андреасом Гроссом обсуждали эту проблему, и я, к моему изумлению, обнаружил, это он мне сказал, что в Швейцарии вообще мужчинам право ухода за малолетними детьми не предусмотрено, в принципе, никаким, ни офицерам, там, ни там, не знаю, там, ни, никому, да? Вот. И ничего, там, пока вот Швейцарии пока не дошло до того, чтобы там на эту тему как-то схлестнуться с Европейским судом. То есть мы даже вот в этой ситуации уже гораздо дальше Швейцарии в нашей законодательной правоприменительной практике. А то, что проблема возникла, она еще раз, она возникла системно, потому что нам предложили поменять законодательство, которое уже было, ну, освещено, если хотите, решением Конституционного суда, как соответствующей Конституции Российской Федерации, возникла чисто правовая коллизия. И в этом смысле я не считаю, что мы там недостойны вести споры с Европейским судом по правам человека только потому, что у нас традиции парламентаризма неизмеримо короче, чем традиции британского парламентаризма. Комплекса неполноценности здесь у России совершенно точно не должно быть.
Согласен с вами насчет комплекса, но очень хорошо, что вы упомянули Андреаса Гросса, потому что, конечно же, я не мог не спросить Андреаса Гросса о его мнении по поводу этого законопроекта. Вот что думает Андреас Гросс о последствиях принятия законопроекта, пока мы говорим о конкретном законопроекте, законопроекта Торшина, для России в смысле общения с европейскими организациями.
Это будет концом членства России в Совете Европы. Это ведь так же логично, как, скажем, в игре. Когда вы играете в футбол, то вы обязуетесь соблюдать правила и принимаете то, что когда вам покажут красную карточку, вы должны покинуть поле. Когда вы входите в Совет Европы, вы добровольно отдаете себя под юрисдикцию суда, задача которого – защищать отдельных граждан, считающих, что национальный суд, в частности российский, не соблюдает его права. Вы также принимаете ту интерпретацию Европейской конвенции о правах человека, которую дает этот суд. И это величайшее достижение после мировых войн, в ходе которых, в результате преступлений и нарушений, допущенных самым разными властями, был извлечен урок. И европейская общественность придумала систему, которая защищает достоинство каждого отдельного человека против произвола государства. И если вы эту систему не принимаете, то вы будете удалены, вы выходите из игры и можете вернуться к себе домой, отгородив себя от одного из самых важных достижений европейской цивилизации за последние 100 лет.
Вот это очень жесткое заявление. Я Гросса знаю давно, и такая прямая связь, вы принимаете этот закон, вы вылетаете из Совета Европы, я даже не ожидал. Вот прореагируйте, пожалуйста.
Я уверен, что господин Гросс сам закон не читал, я это знаю просто. Он реагирует на максималистскую трактовку этого закона. Россия пытается принять закон, я как бы цитирую, да, Россия пытается принять закон, который поставит Россию вне компетенции Европейского суда по правам человека и позволит России не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Если бы вот закон был просто вот об этом, я бы сказал бы, может быть, даже жестче, чем это сделал господин Гросс. На самом деле закон не совсем об этом, он значительно более сложный, он значительно более технологичный. Повторю еще раз. Я считаю технику, которая в нем изложена, не совсем удачной. И я лично буду выступать за то, чтобы мы находили другое решение этой проблемы. Но отрицать проблему как таковую и считать, что Европейский суд по правам человека абсолютно забирает у государств-членов Совета Европы любые права на любое, так сказать, там, дальнейшее законотворчество, он становится единственной наднациональной инстанцией, тоже было бы неправильно в реформе Европейского суда по правам человека. Самый главный, главенствующий признак, принцип – это принцип так называемой субсидиарности, когда максимальные полномочия отдаются государствам-членам, и об этом тоже не надо забывать. Мы находимся сейчас в очень сложной зоне, мы находимся на перепутье, где нам еще предстоит найти соответствующие решения, и здесь категоричность неуместна ни с той, ни с другой стороны. Я буду против категоричности с российской стороны, но я точно так же бы просил бы наших коллег в Совете Европы и в Парламентской Ассамблее быть в этом вопросе, ну, более внимательными к формулировкам и к намерениям.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Константин Косачев, председатель Комитета Госдумы по международным делам, отвечает на вопросы Пилар Банет, газеты «Эль Паис», и Дмитрий Бабич, агентство РИА Новости. Дима, пожалуйста.
Константин Иосифович, ну, вы правильно сказали, что Россия выполняет все решения ЕСПЧ по Чечне. Я периодически смотрю на эти решения по новостям, и совершенно очевидно, что речь идет уже о десятках, может быть, сотнях миллионов евро. Каждый иск – это где-то 300-400 тысяч евро, особенно когда речь идет о потере кормильца или о потере дома. Вот вам не кажется, что уже такие большие потери понесла Россия, а никто не понес ответственности из тех людей, которые принимали решение о начале хотя бы первой войны в Чечне? Не будет ли логично провести какие-то расследования, застраховать страну от следующих подобных вещей? Да, ведь каждый раз придется платить сотни миллионов евро, потом еще много лет.
Но я не считаю, во-первых, что здесь критичным таким фактором является размеры выплат, которые должна осуществлять Россия. Вопрос чеченских войн значительно сложнее, он не измеряется деньгами, это трагедия всего нашего общества, и, конечно, еще не все вопросы нашли свои ответы. Я не соглашусь с тем, что мы только занимаемся выплатой компенсации, а что такое дело Буданова? А что такое дело очень многих других так называемых федералов из Министерства обороны, из Федеральной службы безопасности? Ведь осуждены за превышение полномочий десятки и сотни людей. То есть эта работа ведется. Где-то мы справляемся сами, где-то, увы, пострадавшие не находят справедливости в российских судах, вынуждены ехать в Страсбург. Но работа не стоит на месте, она, конечно же, будет доведена до конца. Ну, а в том, что касается в целом правильности либо неправильности решений по применению силы в Чеченской Республике, ответа у меня однозначного нет на этот счет. Еще раз повторю, что это колоссальная трагедия всех нас, без исключения. Но были ли бы другие варианты действий лучше, сейчас не скажет никто, потому что... И тогда ведь были испробованы разные варианты. Я ведь вам напомню, что вторая операция в 98-м году началась после того, как мы... В 99-м, спасибо. Да, правильно совершенно. После того, как мы испробовали много других вариантов, включая вариант отложенного статуса, полный вывод войск из Чеченской Республики, там предоставление любых полномочий, после чего чеченский сепаратизм выплеснулся за пределы региона, и мы все помним, что было тогда в Дагестане, что было тогда в других регионах соседствующих. Поэтому ситуация и история этого конфликта очень непростая, и военное решение было далеко не единственным в наборе тех решений, которые пыталась реализовать Москва. Увы, в конечном итоге все свелось к военному решению. Я могу только высказать сейчас слова признательности чеченскому народу, который сумел переступить через эту трагедию, не вобрал в себя вот этой вот ненависти к тем, кто это творил, и мы сейчас вместе, русские, чеченцы, другие народы, продолжаем жить вместе. Много проблем, много издержек. Мы знаем, в частности, проблему очень малого числа русских, которые сейчас остались в Чеченской Республике, но мы открыто обсуждаем эту проблему, и я надеюсь, что ее мы сможем тоже благополучно решить через какие-то политические сюжеты, а уже не военные, они уже окончательно в прошлом.
Насчет выживших чеченцев и насчет совместной жизни в одном государстве чеченцев и русских, или Чечни и остальной России, вам не кажется, что одним из признаков того, что дела там обстоят, может быть, совсем далеко от картины, которая рисуется, я говорю сейчас про федеральные российские медиа, из них вообще нельзя понять, что там происходит. Ну, кроме какого-нибудь матча с профессионалами из с футболистами там всего мира или открытия прекрасной мечети. Вот один из признаков – это появление в Евросуде по правам человека исков уже к чеченскому руководству, к самому, не к федералам. Как я употребляю здесь употребленный вами же термин. Вот вам не кажется, что именно то, что на нынешнее руководство Чечни начали поступать иски в Евросуд, говорит о том, что метод, который был применен, не достиг никакого успеха?
Нет, не кажется. Потому что самое главное, что произошло, там прекратились боевые действия. Там восстанавливается экономика, там появляются рабочие места, там люди имеют возможность зарабатывать на жизнь. Это уже колоссальный прорыв вперед, по моему глубокому убеждению. Идеализировать ситуацию совершенно точно нельзя. Огромное количество проблем. Но мне не кажется, что мы ошиблись еще и по той простой причине, что иски, если они и подаются, в конечном итоге должны становиться предметом судебных разбирательств. Вот сам факт подачи иска еще не означает, что все плохо и что все нужно менять. Это тоже может быть там, ну, и средством и политической борьбы, и противостояния каких-то кланов. Есть масса объяснений, и думаю, что эта ситуация совершенно точно не черно-белая. И в чем-то окажутся правы заявители, в чем-то руководство Чеченской Республики удастся отстоять свою правоту. Это нормальный процесс в этих сложных обстоятельствах.
Пилар, пожалуйста.
Я хотела продолжать с моей темой по поводу законов, или проекта законов, скорее всего, которые остались не решены. Это второй закон или проект закона, который исходит из дела Магнитского. Да? Наказать тех чиновников, которые могли бы внедрить какие-то ограничения против российских чиновников, да, которые имели какие-то участия в пытках или вот ситуации, которые спровоцировали смерть адвоката Магнитского. Вы как относитесь к этому проекту? Вы лично, как Константин Йосифович?
К американскому проекту вы имеете в виду?
Нет, который... нет, к вашему проекту. Да, конечно, к американскому проекту. Да, вот, нет.
Есть два проекта.
Точно, да. Но
и, есть... они друг с другом не связаны.
Я говорю о вашем российском проекте, ответ на это.
А почему вы думаете, что это ответ на это? Ну, это где написано в законе?
Ну,
это
вот,
в пояснительной записке написано.
Объясните. Вот объясните, вот как вы относитесь к тому,
это было в массе выступлений депутатов Государственной Думы, которые объясняли причины появления этого
закона. Я живой свидетель того, как родилась эта идея. Она родилась из достаточно большого обращения к нам, к депутатам Государственной Думы, граждан России, которые посчитали свои права, в частности, на территории Соединенных Штатов Америки, ущемленными в разных ситуациях. Но есть классическая история с Виктором Бутом, есть наш летчик Ярошенко, есть другие ситуации. И к нам вот на протяжении последних месяцев, лет даже, поступало много обращений обсудить эту тему. И у нас был круглый стол, где мы эту тему обсуждали, где мы узнали массу интересных фактов, после чего и родилась идея какой-то инструмент учредить в российском законодательстве, который бы позволял воздействовать на чиновников, причастных к нарушению прав российских граждан. То, что потом этот проект привязали к законопроекту Магнитского, ну, это право тех, кто это делает, я здесь прямой связи не вижу.
Я думаю, что мы продолжим эту тему, потому что очевидно, что она только что открыта, а первая часть нашей программы вот уже закрывается. Так что во второй части сразу с этой темы начнем. Вторая часть сразу после краткой сводки новостей. Не переключайтесь.
Реформа высшей школы. Из опыта ведущих вузов. Университеты России. Ее будущее или прошлое? Улучшит ли укрупнение вузов качество образования? Результаты перемен обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Новосибирской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Еще 19 пострадали. В Чечне убит так называемый эмир Урус-Мартановского района Юнади Батаев. И еще один боевик, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В Воронежской области катер наехал на купавшихся людей, погибла женщина. Один мужчина госпитализирован с травмами. Управлявший катером скрылся, а ЧП, случившимся в субботу вечером, сообщил сегодня Следственный комитет России. В республике Коми на шахте Северной, где произошла авария, установлена связь с одним из пропавших ранее горняков. Судьба еще двоих неизвестна, сообщает МЧС. Судно «Булгарии», затонувшее 10 июля, сегодня, как ожидается, будет поднято со дна Волги. В результате крушения «Булгарии» погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. В Томской области сегодня подняли из воды самолет Ан-24, совершивший в понедельник жесткую посадку на реке Обь. Тогда погибли 7 человек. В Грузии журналисты провели в субботу вечером акцию солидарности с арестованными по обвинению в шпионаже фоторепортерами. В акции участвовали несколько телекомпаний, радиостанций и интернет-ресурсов. В Абхазии сегодня завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. В Афганистане по меньшей мере 10 боевиков убиты в ходе совместной операции афганских и международных сил в восточной провинции Нангархар. В Иордании 4 сотрудников полиции задержаны по подозрению в применении чрезмерной силы против демонстрантов и журналистов во время сидячей забастовки в Омане в пятницу. Самолеты НАТО минувшей ночью нанесли несколько ударов по столице Ливии Триполи, о жертвах и разрушениях не сообщается. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней председатель Комитета Государственной Думы по международным делам и глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Константин Косачев отвечает на вопросы корреспондента «Эль Паис» в Москве Пилар Банет и обозревателя РИА Новости Дмитрия Бабича. Пилар, пожалуйста.
Ну, продолжим с той темы, которую мы начали. Мы говорили о законе, который позволяет принимать меры против чиновников, которые якобы нарушают права российских граждан. Uh-huh. Да? Но мы говорили, что это было объединение двух законов, вот, разных обстоятельств. Да? Одна из них – это дело Магнитского, но и других. Я хотела ваше личное отношение к этому практику применить, наказать или против тех, которые против тех, которые внедряют в законодательство какие-то ограничения, против тех, которые, по их мнению, отвечают за какие-то нарушения. Я уже потерялась по пути.
Ну, я не знаю, откуда вы берете такое прочтение закона. В том законе, который внесен в Государственную Думу, не предусматриваются меры против тех, кто вносит в законодательство какие-то ограничительные меры. Нет, еще раз повторю, что речь идет о возможном воздействии на тех, кто нарушает напрямую права российских граждан.
Вот это директор, очень важно. Можно я здесь перебью?
Директор тюрьмы, судья, там,
да, чиновник. Константинович, это серьезно. Да. Я правильно вас понимаю, что российский законопроект не предполагает, грубо говоря, санкций против Кардина, а он будет предполагать санкции против того конкретного клерка, который, скажем, отказал россиянину в чем-нибудь незаконно или с нарушением его прав.
Еще раз, этот закон, он устанавливает механизм. По этому механизму, предположим, депутат Государственной Думы, член Общественной палаты, законодательное собрание субъекта федерации, уполномоченный по правам человека, могут инициировать в адрес исполнительных властей вопрос о там, запрете на въезд или замораживание там, счетов какого-то зарубежного гражданина.
На основании там, чего?
На основании того, что он причастен к нарушению прав российского гражданина. Дальше ситуация абсолютно многовариантна. Там ничего не исключено, и там ничего, так сказать, не прописано заранее. Это просто дополнительный механизм. Почему он возник? Я вам поясню, потому что сейчас, предположим, человек живет где-то в отдаленной глубинке, при всем уважении. Его родственник попадает в тяжелейшую ситуацию где-то в Африке, после чего его американские спецслужбы, что было, выхватывают, пользуясь принципом экстерриториальности американских законов, и увозят в США, и там, так сказать, в тюрьме с ним что-то происходит. Вот этот человек, живущий в российской глубинке, какие у него сейчас, вот по действующему законодательству, возможности достучаться до российских властей, до правительства, до Министерства иностранных дел, до президента, достаточно малые. Вот что мы делаем? Мы упрощаем эту коммуникацию, потому что этому человеку легко дойти до своего депутата, легко дойти до представителя какой-то неправительственной организации, которая потом поставит этот вопрос в общественной палате, легко дойти до уполномоченного по правам человека. Вот о чем идет речь. Мы создаем инструментарий, а как он будет использоваться, это уже покажет практика.
И вы как на духу нам здесь говорите, что это никак не связано с делом Магнитского и со списком Кардина?
Я как на духу говорю вам, из чего родился этот закон. И законопроект, точнее. А вот дальше, как он будет использоваться, это покажет практика. Но теперь еще один вопрос, как я в принципе отношусь к такого рода вещам. Плохо отношусь. Я в принципе против применения каких бы то ни было внесудебных санкций. Подчеркну, внесудебных санкций. Но Россия не явилась здесь первопроходцем, первооткрывателем. Вот появился тот же самый закон Кардина, на который вы сейчас ссылаетесь. Я подчеркиваю, что я сейчас не о связи, о том, что не Россия первая. Меня изумляет, как можно в правовом государстве применять санкции к человеку, если не было никаких решений о его виновности, если только есть политическое решение. Причем в данном случае, если вот сейчас вот я вам задам вопрос, есть 60 человек из списка Кардина, да, вот у всех он на слуху. Вот на какой фамилии, вот вы здесь сидящие за этим столом, собьетесь? Вот сколько фамилий из 60 вы здесь сможете назвать? Уверен, там в лучшем случае фамилий 5, и я то же самое. Сколько назовет фамилий сенатор Кардин? 5, может быть, 10. Откуда взялись 60? Они взялись из инициативы совершенно конкретной американской компании, которая защищает свои конкретные интересы. Вот такими вот средствами, вовлекая в это политиков. Это их право, но я считаю, что политики здесь должны быть гораздо более разборчивыми и в реакции в своей, и в тех средствах, которые они предлагают для решения вопроса.
Понимаете, какая штука, Константин Иванович? Давайте тогда говорить серьезно. Здесь есть прямая связь между тем, что в списке не 5, а 60, и тем, что вы говорите вне судебным решением. Дело в том, что люди, которые в Соединенных Штатах предлагают такую меру, уверены, что никакой суд и никакая система именно из стоящих над теми следователями, которые занимались делом Магнитского, выше, не осудит этих следователей. Они действуют так потому, что они уверены, что с самого верха до самого низа эта система не проникнута чувством поиска справедливости.
И вы считаете, что уверенность в своей собственной правоте...
У них есть подтверждение?
...дает им право... Нет, подождите, какое у них есть подтверждение? Какое у них есть подтверждение? У нас идет следствие, оно еще не закончено. У этих людей есть уверенность в том, что оно не будет закончено.
В течение этого следствия эти люди были не отстранены, а награждены, и это все знают.
И что из этого следует? Это что, индульгенция? Идет следствие, понимаете, до того, как следствие завершено, до того, как установлена вина или невиновность человека, к нему нельзя применять никаких санкций. На мой взгляд, я в этом абсолютно убежден. И уверенность в своей правоте сенатора Кардина, кого бы то ни было еще, это еще, простите меня, не аргумент в правовом споре. Тем более, что, возможно, эта уверенность базируется на неправильной, некачественной информации. Может быть, на правильной и качественной, может быть, на неправильной и некачественной. Я не знаю, я не следователь. И я не готов предварять выводы следствия. И я никому это не рекомендую делать.
Дима, пожалуйста, Дмитрий Борисович.
Мне кажется, мы тут затронули еще более широкую проблему, чем именно дело Магнитского, законодательства Евросоюза и России. Совершенно очевидно, что если мы как-то интегрируемся, взаимодействуем, то они должны как-то унифицироваться. Евросоюз предлагает практически, это видно, свою модель. Россия должна воспринимать нормы ЕС и так реформироваться. Россия говорит, что это должен быть двусторонний процесс, что нельзя, чтобы только один из партнеров подстраивался под другого. Но какие есть конкретные предложения у России? Что может ЕС взять у нас, вот если мы не готовы у ЕС взять то, что у него в полном объеме?
Ну, первое. Идея гармонизации российского законодательства с евросоюзовским не нова. Она прописана черным по белому в базовом соглашении о партнерстве и сотрудничестве, которое мы разработали в 1994 году и которое заработало с 1997 года. Там формулировка именно такая, односторонняя. Россия гармонизирует свое законодательство с евросоюзовским. Не думаю, что это была корректная формулировка, но она, тем не менее, есть. Сейчас в рамках программы партнерства по модернизации, одним из направлений этой программы, является переход России на технические регламенты, стандарты, которые приняты в Европейском Союзе. Это совершенно нормальная тема. Я сейчас уже не о законодательстве, а именно о технических регламентах. Потому что было бы странно, если бы мы навязывали свои технические регламенты большой группе государств. Гораздо легче принять их регламенты. Вот в том, что касается норм законодательства, здесь, конечно, сложнее. Я согласен с тем, что это должен быть путь, скажем так, взаимного сближения. В качестве наиболее очевидного примера я назову тему национальных меньшинств. Вот так как в России регулируется этот вопрос, он не регулируется во многих европейских странах. Известно, что, например, законодательство Франции в принципе не содержит такого определения, как национальные меньшинства. В силу этого Франция, например, не подписала и не ратифицировала одну из базовых конвенций Совета Европы, Конвенцию о защите национальных меньшинств. Вот это опыт, уникальный опыт России, которым мы могли бы поделиться, где у нас, ну, предположим, в вот, моем округе, в Чувашской республике, чувашский язык является государственным. Ну, почему бы вот этот опыт не транслировать в европейские страны, где очень часто есть территории с компактным проживанием людей, говорящих не на титульном языке?
Те же самые балтийские государства с проблемой русскоязычного населения, сейчас они государства Европейского Союза. Есть масса тем, по которым мы можем поделиться своим позитивным и прогрессивным опытом законодательства.
Я бы хотел продолжить эту тему и сосредоточиться на законодательстве, которое на самом деле действительно стоит, возможно, сближать не только в рамках обмена России и Евросоюз, но и вообще даже по обязательствам России перед Советом Европы. Ну, хорошо, что вот Дима затронул Евросоюз именно, да, не Штаты, мы только что говорили о списке Кардина, не Совет Европы, потому что буквально только что состоялась сессия Европарламента, на которой была специальная дискуссия, посвященная декабрьским выборам в Государственную Думу. И я в связи с этим сразу отмечу, что есть, даже иногда цитируется, некое пренебрежительное отношение российских чиновников к Европарламенту, могут принимать, что хотят. Но здесь о выборах говорили не люди в Европарламенте, а говорил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон. И говорила она о наблюдении, о том, что лучшей возможностью посмотреть и начать доверять этим выборам будет долгосрочное наблюдение. Давайте ее послушаем.
Наш основной вклад может заключаться в том, чтобы предложить наблюдение за выборами. Консультации между российской стороной и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сейчас идут. Россия, видимо, настроена сотрудничать, чтобы избежать ситуации, с которой мы столкнулись в 2007 году, когда российская сторона не допустила никакого долгосрочного наблюдения. Долгосрочное наблюдение важно в частности для того, чтобы оценить, насколько справедливо был предоставлен доступ средств массовой информации участникам кампании. Мы получили обнадеживающие сигналы во время последнего саммита ЕС-Россия, и я ожидаю обращения России в ОБСЕ с приглашением наблюдателей. Я также уверена, что многие из вас выразят желание участвовать в наблюдении.
Сказала Кэтрин Эштон депутатам Европарламента, перед ними выступая. Вы не можете рассказать подробнее, потому что это очень интересно. Есть ли действительно контакты с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в смысле будущих выборов в Госдуму? И к чему они сейчас ведут? Будет ли долгосрочное наблюдение? То, чего не было в 2007 году.
Работает и занимается не парламент, а Центральная избирательная комиссия. Насколько я информирован, контакты эти есть, они прямые. Уже направлено приглашение и ДИПЧ ОБСЕ, и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыть сюда с какой-то группой представителей на некий тренинг. Я не очень разбираюсь в технологиях наблюдения за выборами, но вот какой-то первый тренинг, насколько я понимаю, запланирован на август месяц. В том, что касается приглашения уже, собственно, миссий наблюдения, то они, эти приглашения, будут направляться в соответствии с действующим российским законодательством, а действующее российское законодательство предусматривает подобного рода приглашения после того, как объявлено о начале избирательной кампании. Это норма нашего законодательства. Она может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но она будет реализована и в этом случае. И я надеюсь, что соответствующими приглашениями воспользуются и БДИПЧ ОБСЕ, и Парламентская ассамблея ОБСЕ, и Парламентская ассамблея Совета Европы, другие организации, где Россия является участником и членом. Я подчеркну, что в Европейском Союзе, как известно, Россия не участвует, и поэтому о наблюдателях от Европейского Союза речи не идет.
Ну, некоторые просто члены Европарламента, они же являются известными политиками в своих странах, они в этом качестве могут получить возможность. Дело в том, что я точно совершенно знаю, что в очень многих странах Евросоюза вы, кем бы вы ни были, можете прийти на участок и посмотреть.
Ну, а я точно знаю, что мы, вот Россия, допустим, обращалась к странам Европейского Союза с предложением пригласить наших наблюдателей на последние выборы в Европарламент, потому что тогда вот они пробивались на наши выборы, а мы ради эксперимента спросили, а можно мы приедем посмотреть за вашими выборами? Нам никаких приглашений прислано не было.
Пилар Банет. Да, меня интересует ваше мнение. Вот как вы представляете, что должен быть наблюдение на следующие выборы, и чем он должен отличаться от предыдущего? Да? Кто совершил ошибки здесь, и какие ошибки?
Ошибки изначально системно совершило Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, когда оно разработало инструкции для наблюдения
не согласовав эти инструкции с государствами, членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. БДИПЧ – это орган исполнительный. Организация состоит из государств-членов, а не из чиновников, которые они должны исполнять волю политиков, которые представляют соответствующие государства. И когда появились какие-то инструкции, вот здесь была совершена системная ошибка. Они, может быть, хорошие, эти инструкции, но их нужно было сначала одобрить, согласовать со всеми. Вот госпожа Эштон говорит, например, я считаю, что долгосрочное наблюдение является важнейшим элементом, потому что оно позволяет отслеживать там вот пресс. Я думаю, что, по сути, она права. Но у меня вопрос, вот где у нас документ, который вот эту вот мысль фиксирует, что долгосрочное наблюдение обязательно вот для таких-то, таких-то и таких-то целей. Пусть он появится, пусть мы его разработаем, пусть мы договоримся о критериях, и пусть это долгосрочное наблюдение будет организовываться по каким-то понятным критериям. Почему оно не организуется, например, в Швеции? Мне сейчас на это ответят. Да потому что в Швеции все в порядке, а у вас в России не все в порядке. Получается, что БДИПЧ, являющийся абсолютно неполитизированным органом, определяет, в какой стране в порядке политическая или избирательная система, а в какой она не в порядке. Вот это системный сбой. И вот с этим мы пытаемся бороться. Не с тем, чтобы кто-то к нам приехал и чего-то такое плохое у нас здесь нашел. Да ни в коем случае мы не боимся этого наблюдения. Мы не согласны, принципиально не согласны с тем, что вот такого рода политические решения принимаются организацией, где мы полноправный участник, но без согласования с нами и органом, который не имеет на это политических полномочий.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы, отвечает на вопросы Дмитрия Бабича из агентства РИА Новости и Пилар Банетта из газеты «Иль Паис». Дим, пожалуйста.
Константин Владимирович, вас не тревожит такая тенденция? Чем моложе европейская организация, тем хуже у нее отношения с Россией. Посмотрите, вот Европарламент недавно создан, да, ужасные отношения. НАТО постарше, получше, да. Не получается ли так, что Россия и Евросоюз идут такими расходящимися курсами, а это вообще-то может представлять определенную опасность в современном мире?
Дмитрий, давайте мы все-таки называть вещи своими именами. Европарламент – это еще не весь Европейский Союз. И у нас с Европейским Союзом по линии всевозможных структур идут замечательные проекты сотрудничества, идут диалоги, мы во многом двигаемся вперед. Да, есть Европейский парламент, который постоянно, так сказать, там что-то вот на этот счет там высказывается. Мы понимаем, как готовятся эти решения, мы знаем, даже не понимаем, а знаем, что подавляющее большинство тех, кто голосует, особо в тему не вникает, что часто это чисто политические проекты. Я не хочу недооценивать значение того, что говорится в Европарламенте, но точно так же я не готов и переоценивать это значение, считая, что слова, так сказать, сказанные Европарламентом, как говорится, отлиты в граниты и являются обязательными к исполнению. Вот этого нет. А с Евросоюзом у нас отношения нормальные, они не расходятся, они сходятся в какой-то точке, мы остаемся друг для друга партнерами.
Константин Иванович, вот я предвидел то, что вы это скажете. И я неделю назад в этой студии, вот на том стуле, на котором вы сидите, спросил Фернандо Валенсуэлу, посла Евросоюза в России, к обсуждениям в Европарламенте российские чиновники относятся примерно так. Ну, это еще не весь Евросоюз. А вот в Еврокомиссии сидят такие прагматики, с которыми у нас все более-менее нормально. А если не нормально, то мы решим это дело в ходе переговоров. У него был очень долгий ответ и довольно раздраженный, когда он сказал, что Европарламент сейчас, после Лиссабонского договора особенно, это власть Евросоюза, настоящая. И поэтому, когда российский любой человек, политик, чиновник, неважно, начинает говорить о том, что вот с этими у нас так, а с теми не так, он делает только хуже отношениям России с Евросоюзом, потому что потом европарламентарии идут к своим чиновникам. И это вынуждает, кстати, отчасти, может быть, даже вынуждает, а не от сердца, да, Кэтрин Эштон говорить то, что вы слышали. А она уж точно не европарламентарий.
Европарламент – огромная власть, но власть внутри Европейского Союза. И посол Европейского Союза, если он скажет что-то иное, будет отозван из Москвы или из любой другой точки в 24 часа. Поэтому совершенно правильно он сказал. И если бы я был на его месте, я сказал бы то же самое. Но еще раз скажу, это внутренняя власть организации, уважаемой организации, но для России эта организация партнер,
Нет, просто равный партнер. Цитата из вас, что это еще не весь Евросоюз. И они-то это... говорят, что весь.
Да не весь, потому что если бы это был весь Евросоюз, то сейчас никакого бы диалога между Россией и Европейским Союзом просто бы не было, если бы это было бы волей европарламентариев. Вот не было бы этого. А диалог есть, и он совершенно нормально развивается, и мы, поверьте, и с госпожой Эштон, и с другими уважаемыми руководителями других структур Европейского Союза обсуждаем совершенно точно не только демократию и права человека, не только выборы и дело Магнитского, но и очень многие другие важные темы.
Пилар, пожалуйста.
Хотела поменять ракурс. В Стамбуле была встреча посвящена Ливии, да, вот сейчас. Я понимаю, что Россия не присутствовала на эту встречу, правильно я понимаю?
Да, я об этом не слышал, чтобы мы там участвовали.
Да, действительно просто меня интересует, какая ваша позиция сейчас по Ливии? Можете вы ясно излагать, где вы находитесь? Вы хотите действовать как посредников, я понимаю, но это не до конца получится. Да? Вот, что мешает и как вы видите вы эту проблему?
Я не думаю, что кто-то сейчас внятно скажет, что нужно делать в Ливии и какой рецепт выхода из этой ситуации. Ни в России, ни в Европейском Союзе, ни в НАТО. Очень сложная ситуация, и более того, она с каждым днем становится, к сожалению, все более сложной. То, как она развивалась последние 2-3 месяца, мне представляется ошибочным сценарием. Я боюсь, что действия односторонние во многом, действия Франции, уже вот я имею в виду последние действия, когда дело дошло до поставок оружия повстанцам, это уже прямое нарушение резолюции 1970, как бы не ссылались авторы этой акции на резолюцию 1973, это нарушение резолюции. Поэтому позиция России, первая и главная, заключается в том, что модальность действий определяет только Совет Безопасности. Эта модальность определена вот в этих двух резолюциях 1970, 1973, и что нужно держаться этих резолюций как можно ближе, чего сейчас нет и в помине. Это первое. Второе. Каддафи упустил возможности для политического диалога, который бы предполагал его сохранение во власти, поэтому будущие варианты развития ситуации в Ливии его сохранение во власти не предусматривают. Мы об этом говорим откровенно. Третье. Решение все равно должно быть найдено через переговоры, решение о его уходе, решение о гарантиях его безопасности, решение о том, где он останется, в Ливии или куда-то уедет за пределы этой страны. Вот это все должно быть предметом переговоров, чему Россия имеет в виду активно содействовать. И мы это делаем, и это можно называть посредничеством, это можно называть какой-то миссией добрых услуг, но мы в хорошем контакте и с той, и с другой стороной, и мы эти свои возможности сейчас задействуем в полном объеме.
Я хотел бы, если можно, вернуться к тому, что происходило совсем недавно, а именно в России была очередной раз делегация докладчиков от Совета Европы, от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая сейчас готовит доклад по мониторингу. Я знаю, что переговоры эти были сложными, и вырабатывался некий совместный подход, скажем так, к подготовке доклада о мониторинге выполнения России своих обязательств. И я не буду сейчас специально вдаваться, потому что, скорее всего, этот доклад появится через год аж, так окончательно, где-нибудь на летней сессии ПАСЕ 2012 года. Как, в принципе, вы относитесь к вопросу о том, что существует мониторинг выполнения России своих обязательств? Россия постоянно на это жалуется. Вы один из тех, кто жалуется. И, тем не менее, все-таки этот мониторинг продолжается. Вот такая напряженная ситуация.
Я не жалуюсь и не думаю, что Россия жалуется. Мы высказываем свое неудовлетворение тем, как эта процедура организована.
Ну, это одно и то же.
Нет. Почему мы недовольны? По той простой причине, что к разным странам, как ни странно, в процессе мониторинга применяются различные требования и критерии. Вот последней страной, которая была выведена из-под мониторинга, в Совете Европы оказалась Турция. Это было в 2004 или 2005 году. Так вот, я из интереса поднял доклад, который санкционировал вывод Турции из-под мониторинга, и обнаружил там рекомендации в адрес Турции, которые не явились препятствием для того, чтобы Турцию перестали мониторить, но которые, на мой взгляд, являются основополагающими вещами. Например, в Турции до сих пор нет уполномоченного по правам человека.
на всякий случай, тема для Совета Европы. Ничего страшного, Турция записывает. Мы вам рекомендуем учредить такой вот пост. Нормально. У нас это обязательство. Или в Турции нету альтернативной гражданской службы, альтернативной армейской, да? В принципе, нет закона об этом и нету такого явления. У нас это обязательство. В Турции барьер в парламент 10%, куда там наши 7%. Это не обязательство, там это аккуратно рекомендации и не более того. Так вот, не устраивает не то, что нас мониторят, не устраивает то, что другим позволено делать то, что России не позволено делать, и более того, так сказать, ей все время навязывают какие-то дополнительные обязательства, которые мы на себя на самом деле не брали, и которые не берут на себя другие страны. Например, еще одно, то вот упоминали сегодня, у нас есть обязательство ратифицировать конвенцию по языкам, региональным языкам и языкам нацменьшинств. Более половины государств-членов Совета Европы ее не подписали и не ратифицировали, а у нас это обязательство. Но это несправедливо, и поэтому мы с Советом Европы на эту тему очень разговариваем, ну, скажем так, на повышенных тонах.
У меня есть надежда, что дискуссии любые, которые российское государство, во всяком случае, Константин Косачев, как его представитель, ведет с европейцами, не приведет к тому, о чем высказал опасение Дмитрий Баевич, к расхождению курсов, потому что я лично считаю, это мое личное мнение как ведущего этой программы, что такое расхождение курсов будет гибельным, прежде всего, для России.
И я с этим согласен.
Большое спасибо, Константин Иванович, за ваш приход и ответ на вопросы. Не всегда простые. Большое спасибо моим коллегам за их вопросы. Ну, а звукорежиссер этой программы Олег Львов и ведущий Данила Гриперович прощаются с вами. На этом очередной выпуск программы «Лицом к лицу» закончен. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».